«Крупная мысль» доктор экономических наук Михаил Делягин и глава департамента стратегического анализа компании ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев. Мы говорим о том, как России жить с новыми ценами и тарифами, обсуждаем.
Говорит Радио Свободы.
22.12, бесплатный для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801, можно задать свои вопросы. Ну, а мы начнем, собственно, вот с того, что произошло на этой неделе. С отсрочкой в полгода произошло повышение цен на электроэнергию, газ, тарифов ЖКХ, бензин, алкоголь, сигареты и так далее. Ну и хочется сразу же спросить, а нельзя было России обойтись без этого? Ведь полгода страна жила по старым ценам. Михаил Делягин.
Ну, конечно, можно.
Но для того, чтобы не повышать цены, нужно повышать эффективность. Что в нашем случае означает, во-первых, ограничение произвола монополий, в первую очередь естественных монополий, но и в якобы конкурентных сферах у нас тоже сложились монополии, и, так сказать, коммерческая монополия иногда значительно хуже естественной. И если государство не хочет контролировать эти монополии, не хочет исполнять свои обязанности по тщательному анализу их деятельности, тогда ему приходится доверять этим монополиям на слово. Монополии, естественно, занимаются шантажом, и очень долгое время у нас был так называемый макроэкономический метод определения роста тарифов. Сначала собирались заявки от монополий, а потом смотрели, а какой рост не окажет слишком уж болезненного воздействия на остальную экономику. Это могло быть и 26%. Но это всегда было сильно ниже заявки естественной монополии, и никогда тщательного анализа финансово-экономического положения дел в монополии не проводилось. Значит, единственный раз, когда удалось, ну, по крайней мере, на моей памяти, удалось нам добыть структуру инвестиционного тарифа РАО ЕС России, то есть той части стоимости электроэнергии, которую энергетики хотят тратить на инвестиции. Мы там чего только не нашли. Мы там нашли налоги, отмененные, региональные налоги, отмененные много лет назад.
Это когда вы в правительстве работали, да?
Да. Вплоть до содержания местной футбольной команды. Мы там нашли затраты на, значит, исправление последствий пожара. Помните, когда Чубайс в 97 году пришел? Вот в 2006 году эти затраты на устранение его последствий все еще вкладывались в инвестиционный тариф. И много-много-много всего другого. То есть эти заявки составляются, ну, нельзя сказать, что от фонаря, но, скажем так, методом от алчности. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, то же самое жилищно-коммунальное хозяйство. На самом деле, только здесь сложнее, потому что оно децентрализовано, соответственно, там выше уровень криминала, ниже уровень прозрачности, еще ниже уровень прозрачности. Что касается акцизов, ну, табак и алкоголь, я готов согласиться, что нужно повышать, усиливать налоги на пороки. Но что значит повысить акциз на водку? Это значит, что легальная водка будет более дорогой, соответственно, нелегальная водка, ее цены тоже подтянутся. И в результате выигрыш оказывается не только государство, выигрыш оказывается теневая водочная мафия, которая иногда работает на тех же самых заводах, и при этом, ну, скажем так, нелегальная водка все равно будет дешевле. И последнее, прошу извинения, насчет акцизов на бензин, но я не могу это назвать иначе, как шизофренией. Потому что у нас и так проблема с вот у нас проблема с конкурентоспособностью, у нас проблема со всем, и вот тут еще один удар наносится по экономике, причем даже не в интересах наших монополистов, чтобы было понятно, а в интересах федерального бюджета, который и так и без того захлебывается от денег. Федеральному бюджету некуда девать деньги.
Ну, насчет того, как он захлебывается, давайте мы чуть попозже, Михаил, поговорим. Я теперь к Игорю Николаеву тоже обращусь. Собственно, вот о необходимости этого повышения, собственно, была какая-то экономическая необходимость? Может быть, что-то добавить или согласитесь, не согласитесь?
Ну, была политическая целесообразность, во-первых, переноса на 1 июля с 1 января. И, к сожалению, это тот самый случай, когда политическая целесообразность стала главной в решении, что должно быть экономическое... Вернее, экономическая целесообразность или политическая необходимость. Вот победила политическая необходимость, так как выборы надо было проходить, выигрывать выборы. Вот и все сдвинули. Хотя, конечно, говорили, что ну, с выборами это никоим образом не связано. Ну, конечно, связано. Не надо лукавить, и люди-то не глупые, люди все прекрасно понимали.
Не глупые люди проголосовали за того, кто это отложил, и получили это... Да.
Ну, вот такие...
Были такие люди.
Ну, процентов 25-30.
Ну, сколько за него проголосовало? Неужели вы не верите официальным результатам выборов?
Нет, я свято верю в любой официальной фигне, извините, любой официальной хинее. То есть, любым официальным результатом, извините, просто, я оговорился. Но, вы знаете, я верю... ощущениям людей, я верю, так сказать, некоторым социологическим данным, проголосовали те, кто зависит от федерального бюджета, кто зависит напрямую от власти и при этом еще и боится. Плюс нет, некоторое про количество охмуренных да. пропаганд.
Да. Да. Игорь Алексеевич, извините,
перебили. Про тарифы. Так, вот, соответственно, политические необходимости и экономической целесообразности я уже сказал. Вообще, это тоже классический случай. Вот когда побеждает политика, там, где должна быть экономика, где необходимо руководствоваться экономическими расчетами, вот именно экономической целесообразностью, хорошего не жди. Вот мой опыт, я не знаю, как Михаил Делягин меня поддержит или нет, вот всегда для экономики в этом случае оказывается хуже. Вот, поэтому не надо тут смешивать. Ну, вот поэтому перенесли. Можно ли вообще было и вообще в нашей экономике отказаться от такого скачкообразного роста? Ну, я признаю, что пока остается госрегулирование тарифов, лучше не сгружать там на 1 января. Имеет смысл разнести погоду. Но на самом деле гораздо больше имеет смысл то, чтобы просто менять парадигму нашего регулирования тарифов. Мы по-прежнему, вот как в старые, добрые, недобрые советские времена, думаем, что вот директивное регулирование тарифов естественных монополий – это благо. А мы проводили в свое время специальные исследования. Вот в отраслях, где существует директивное тарифообразование, где государство, где власти, казалось бы, из благих побуждений, чтобы сдержать тарифы, они их определяют. Если взять долгосрочный такой период, там 7, 8, 10 лет. В этих отраслях цены, тарифы растут больше, чем в отраслях с рыночным тарифообразованием. Казалось бы, государство сдерживает, но оно сдерживает их так, что рост цен в этих отраслях получается больше.
Я помню вот пример Ульяновской области, по крайней мере, есть такое мнение, где довольно долго сдерживались рыночные разнообразные цены в 90-е годы, и получилось, что она по сравнению с соседями довольно сильно отстала в экономическом развитии. Вот не знаю, насколько это правильно или нет.
Это тот самый Ульяновск, который сейчас признан наиболее благоприятным с точки зрения ведения бизнеса.
Инвестиционного климата, по-моему.
Но это анекдотические истории.
Ульяновских бизнесменов все-таки после всех этих экспериментов осталось достаточно денег, чтобы договориться с Мировым банком. Согласитесь.
Вот, так если мы хотели бы, чтобы этого порядка не было, вот такого вот, надо менять было раньше, надо уходить было от такого порядка тарифообразования, а это больше либерализация этого порядка тарифообразования, на что мы, к сожалению, практически не пошли.
Ну, я напомню, что у нас в студии экономисты Михаил Делягин и Игорь Николаев. Говорим о повышении цен, о том, за что придется платить больше не только каждому человеку, но и, видимо, России. Знаете, я сегодня вот натолкнулся на такой интересный комментарий Владимира Милова, который пишет, что российское правительство поставило уникальный для последних 20 лет эксперимент, отложило вот повышение тарифов на услуги монополии и ЖКХ, и таким образом можно вычислить, какова вот эта традиционная январская добавка, которой не было. Вот он считает, что инфляция составила менее 3% за эти полгода, рекорд за всю постсоветскую историю, и теперь можно понять, что вот вклад роста тарифов монополии ЖКХ в годовую инфляцию – это около 2 процентных пунктов. Это много или мало? Вообще, как вы к таким расчетам относитесь?
Если считать на год, то уже не 2, а 4 пункта, потому что нужно умножать это, во-первых. Во-вторых, это, конечно, замечательное умозаключение, но немножко странное, потому что всегда, давным-давно эти расчеты были проведены, и давным-давно все знали, что январский и февральский всплеск это результат январского повышения именно тарифов.
Ну, тут красивый эксперимент. Вот полгода прожили без этого. Посчитали эмпирически, да?
Ну, да, ну, иногда, да, самые простые, самые очевидные вещи нужно иногда узнавать экспериментально. Если поскользнешься, то упадешь. Так. Да, конечно. Но я хотел бы подчеркнуть, что эти 4% не всегда. Ведь естественная монополия – это сфера, в которой просто по определению, по технологическим причинам, издержки на организацию конкуренции выше экономии, которую дает конкуренция. Ну, грубо говоря, вторую канализацию постройте, чтобы она конкурировала с первой, и все, и вы уже ни за какие деньги не сможете ими пользоваться.
Вторую электростанцию одно, можно построить. Правда?
А вторую линию сетей, распределяющих электроэнергию, которая будет конкурировать с первой линией сетей, уже безумно дорого. Вот. Так что в естественных монополиях государство и общество обречено на регулирование. Вопрос, что когда государство подчинено интересам общества, то оно давит эти монополии в интересах общества, в интересах развития экономики в целом. Когда же государство ни от кого не зависит, то оно идет на сговор с монополистами, подчиняется произволу, и действительно у нас рост тарифов в естественных монополиях качественно выше, чем рост цен в остальной экономике. У нас естественная монополия – один из главных тормозов развития Российской Федерации, ничуть не хуже коррупции из-за повышения тарифов. Но поскольку механизм образования тарифов в значительной степени произвольный, никто не занимается тщательным анализом финансово-экономической ситуации, по крайней мере, в государстве из принимающих решения, а людям, в общем-то, безразлично, что происходит на самом деле внутри, то вырастут тарифы на 26% или на 8%, это результат просто переговоров. Это произвольный результат. Вот в этом году было 4 процентных пункта, а там несколько лет назад, может быть, было 10 процентных пунктов.
Давайте... Можно вообще снизить инфляцию как-то больше, и либо контролируя, как Михаил предлагает, от имени общества естественные монополии, либо, наоборот, как вы считаете, усиливая либерализацию в разных областях, в том числе и вот таких сложных?
Да, я глубоко убежден, что надо усиливать либерализацию, а регулирование тарифов должно быть не путем директивного установления, насколько там необходимо проиндексировать те или иные тарифы, а за счет того, что если ты злоупотребляешь доминирующим положением, ну, допустим, ты так маханул цены тарифы, тебе предоставили право железным дорогам, все, сам устанавливает тарифы, но ты так их поднял, что ты явно злоупотребил доминирующим положением.
А кто
и тогда тебе
определит?
Такие штрафы, для этого есть соответствующие органы, та же Федеральная антимонопольная служба. Поэтому два подхода. Можно или директивно устанавливать, а можно или через нормы вот этого антимонопольного регулирования. Вот в первом случае, почему так происходит, почему задираются тарифы? Я работал в системе железнодорожного транспорта, ну, действительно, ну, это анекдотично, но кратко же это выглядит так. Монополист, прекрасно зная, что от него ждут тарифную заявку, он же не будет просить, вот, допустим, ему надо на 10% в соответствии с теми издержками, которые у него получаются, он будет просить, конечно, 15-20%. Регулятор, он же должен выполнить свою роль. Он никогда не даст эти 20%, он даст меньше, там, 12%. В результате что получается? И тот доволен, но цены-то, тарифы растут больше, чем экономически обоснованные, собственно говоря, запросы. Вот поэтому у нас ускоренный рост и получается, плюс еще вот эти всякие политические штучки.
Мы продолжим наш разговор после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли предотвратить объявление правозащитных организаций агентами иностранных держав? Об этом спорят правозащитники и общественные деятели Алла Гербер, Иосиф Дискин, Игорь Честин и Яна Яковлева. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. У нас в студии экономист Игорь Николаев, Михаил Делягин. Кстати говоря, про железнодорожный транспорт тоже натолкнулся на забавную информацию из газеты «Ведомости», что вот тут был кризис на железных дорогах, это работе монополии, да, успешной. Скорость составов снизилась на треть по сравнению с предыдущим периодом. Скорость, значит, дошла до 10 километров в час грузовых, в 6 раз ниже, чем в Китае, между прочим.
Так это у нас либерализация происходит. У нас основная часть грузового состава загнали в компании, которые совершенно никак не связаны с РАО РЖД.
Результате... А я думаю, они связаны. Я думаю, что нет, их хозяева связаны с менеджментом, ну,
разумеется,
правда?
Разумеется,
мы же все знаем.
Всего.
Нет,
но
Михаил,
на уровне
но
текущего
и первая,
управления...
и вторая грузовая компания, они связаны не только формально. Они связаны.
Ну, их будут потихонечку, так сказать, отдалять.
Пока нет.
Их значит... будут отдалять. И поскольку это организационно другие структуры... то, извините, диспетчировать уже стало крайне сложно. Система диспетчирования, которая была ориентирована на одну модель, так сказать, развития, в другой оказалась просто недееспособной. Не говоря уже о том, что в первой и второй грузовых компаниях, да и в некоторых других, зарплаты отчетливо выше, поэтому из бывшего Министерства путей сообщения лучшие сотрудники на среднем уровне, по крайней мере, ушли туда. Так что это еще и кадровая проблема достаточно большая.
Михаил, может, вы «Газпром» тогда также успешно защитите? Вот,
защитить? Простите, пожалуйста. Да, а почему вы
просят
считаете...
дополнительные индексации цен на 26%?
Обнажение идиотизма защитой. А «Газпром», ну так я объясню, почему. Это надо, да. Мы проходили в 2008 году.
Цена будет выше на 45%, нынешняя в два раза больше, чем США. Это примерно 71
доллар. Это мы проходили в 2008 году, когда в мире упали цены на энергоносители, и подешевел в том числе газ. И представители «Газпрома» официально успокоили иностранных инвесторов. Дорогие друзья, вы не волнуйтесь. Все, что мы не добрали на экспортном рынке, мы доберем за счет повышения цен внутри страны. Все нормально. Здесь тут, понимаете, сланцевый газ тут маячит, угроза. Там европейцы там на «Газпром» окрысились, они уже готовы, так сказать, пускать к себе частные компании, тот же «Новатек», ну, формально частные, разумеется, но не государственную компанию.
Там какой-то друг Путина, да, хозяин?
Слушайте, а, по-моему, «Радио Свобода» – это единственное место, где хозяин еще не друг Путина. И то я не уверен в этом до конца, на самом деле. Надо посмотреть повнимательнее. Вот. Так что Путин человек с широкой душой, у него друзей много, на всех хватит.
То есть «Новатек» все-таки выпустят, конкурировать с «Газпромом» за границей?
Может быть, но для «Газпрома» это плохо, это чревато снижением прибыли.
А для нас?
Что для нас?
Для россиян это хорошо?
Но мы-то обречены покупать газ у «Газпрома» в данной ситуации, так что для нас это тоже плохо, боюсь. На 26 нам не повысит.
Кстати, я хотел бы сказать, тут интересный момент с повышением внутренних цен на газ.
Каждый год добавляют.
Какая увязка существует с повышением НДПИ, я имею в виду. Очень интересная комбинация. Мы сетуем, вот там «Газпром», газовики на 15% проиндексировали газ, но ведь 80% суммы доходов, получаемых от этого повышения, в виде повышенного НДПИ государство заберет себе.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Да, да, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. Получается вообще интересная такая вещь. Вот социальные обязательства подняли, раздули, их надо выполнять государству. Население оплачивает фактически через плату за повышенные тарифы, за газ, вот эти самые... социальные обязательства государства. Потому что
то есть одной рукой подняли чуть-чуть пенсии, а другой рукой забрали за газ.
А другой рукой, пожалуйста, плюс 15% по газу заплатили за газ, а эти денежки государство «Газпрома» в значительном своем объеме, как я сказал, 80% забрало себе и рассчиталось снова с теми же пенсионерами.
Хотя, конечно, было бы неплохо все-таки посмотреть структуру издержек «Газпрома», там футбольные клубы какие-то, «Зенит», и не только «Зенит», там много всяких интересных вещей. Я как-то слышал, я не знаю, Михаил, я в правительстве не работал, конечно, как вы, но слышал такую байку, что какая-то там обсуждалась вот программа «Газпрома», Газпрома, и вдруг возник вопрос о сумме там что-то такое, то ли полмиллиарда, то ли чего-то там, да, наверное, долларов, я надеюсь. Вот, и начальник «Газпрома» господин Миллер не мог объяснить, что это такое, потом, наконец, он подумал, сказал, а, это у нас на научно-исследовательские всякие разработки, раздался веселый смех.
Ну, приняли. Готов признать, что так есть. И то, что товарищ Миллер не сразу вспомнил про научно-исследовательские разработки. Но, знаете, МПС в свое время, правда, еще до реформы РЖД, оно спонсировало рестораны, например.
Какие рестораны?
Ну, скажем, по-моему, на железнодорожном вокзале Магнитогорска был ресторан.
Ну, это мелочь.
Нет, ну, понимаете, это нонсенс спонсировать ресторан в крупном городе. Не рабочую столовку где-то там на выселках, на скважине. Да, на буровой, а спонсировать ресторан. Причем они люди были очень честны, они все это написали откровенно. Вот. Так что здесь может быть все что угодно, но «Газпром» всю жизнь был, остается министерством со звездочкой. Так сказать, на уровне ФСБ и других замечательных организаций у него, с моей точки зрения, уровень открытости. Ну, может быть, чуть выше. Вот. Так что, если это научно-исследовательские разработки или просто нарассовывание по карманам, это не так плохо. Я думаю, там некоторые нетривиальные государственные нужды еще финансируются из этих денег.
Ну, а кто это докажет? Даже Навальный, наверное, не узнает.
Никто не узнает. Зачем узнавать такие вещи?
То есть вы хотите сказать, что поскольку «Газпром» – это инструмент внешней политики, то там должны быть статьи, закрытые всяких расходов,
нет,
непонятные
скажем,
для акционеров и так далее.
В нашем государстве, во многих ведомствах и даже частных компаниях, которые получают значительные экспортные средства, у них есть статьи расходов, которые, так сказать, идут, ну, на жаргоне это называется, в спецфонды, а так, ну, можно сказать, на нетривиальные государственные нужды. И это такая специфическая форма, не могу сказать, налогообложения, но государственно-частного партнерства, сильно извращенного, может быть, потому что оно не всегда добровольное. И акционеры, крупные, по крайней мере, не понимают, что есть вещи, о которых не надо спрашивать. А то из крупного акционера можно стать очень мелким.
Ну, то есть, это что, это типа какой-нибудь вот дать на саммит АТС, там, на что-то еще построить, там, какой-нибудь спецобъект, вот это вы имеете
есть
в виду?
Есть социальная ответственность, там, построить, там, больницы, профинансировать саммит АТС, и пусть там трава не расти, и дороги рушатся, профинансировать Сочи, это показушные инвестиционные проекты, раз. Я вполне допускаю, что когда там нужно какому-нибудь братскому режиму из там четырех оставшихся оказать помощь, то мелкую, то братскую помощь оказывают не представители государства напрямую с федерального бюджета, а из более закрытых структур, в том числе частных коммерческих.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с экономистами.
Движение наше из бюджета финансируется.
С экономистами Игорем Николаевым и Михаилом Делягиным после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Госдуме России в рамках дискуссионного форума «Открытая трибуна» сегодня состоялось обсуждение законопроекта о ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим финансирование из зарубежных источников. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам встречи заявил, что среди парламентских фракций сохраняются слишком разные точки зрения. В Кировской области глава поселка Демьяново и администрация Подосиновского района, куда входит этот населенный пункт, Андрей Третьяков и Владимир Рудаков подали в отставку. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Никита Белых. Власти Петербурга согласовали акцию «Оппозиция Белую ночь», запланированную на 8 июля. Она пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». Уголовное дело возбуждено в отношении главы Управления Федерального казначейства России в Кабардино-Балкарии Леонида Зрумова. Его подозревают в нецелевом расходовании 20 миллионов рублей. На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Во Франции следствие по делу о авиакатастрофе над Атлантикой в 2009 году пришло к выводу, что причиной падения самолета компании Air France стали как ошибки экипажа, так и технические проблемы. На борту самолета, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Все они погибли. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране, норвежский генерал Роберт Мут. Авария на японской АЭС Фукусима-Даичи после разрушительного землетрясения и цунами весной прошлого года во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете специальной парламентской комиссии.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». В нашей московской студии главный редактор журнала «Свободная мысль», доктор экономических наук Михаил Николаев и глава Михаил Делягин, глава департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, тоже доктор экономических наук. 8 800 222 12 телефон, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и пейджер 660-1046. Так что задавайте свои вопросы нашим гостям. Вот Сергей спрашивает, а, собственно, какие волевые, как он считает, меры могут выправить экономическую ситуацию в России, какие люди способны быть моторами, согласны ли вы, что таких в нынешнем техническом правительстве нет? Михаил, пожалуйста.
Ну, насчет волевых мер, это прежде всего ограничение коррупции. И я подчеркиваю, именно борьба с коррупцией, а не с коррупционерами, достаточно известными техническими мерами, которые всем известны. Ограничение произвола монополий при помощи нормального антимонопольного регулирования, потому что у нас его нет ни в отношении естественных монополий, ни в отношении обычных коммерческих монополий. Ну вот, и дальше можно об этом рассказывать бесконечно. Там протекционизм, гарантированный прожиточный минимум населению, модернизация инфраструктуры, освобождение малого бизнеса и так далее. Протекционизм разумный, да, на уровне Евросоюза. Чтобы страшное слово объяснить сразу.
Ну, оговорились.
Нет, почему? Протекционизм звучит для либеральных экономистов так же, как проституция для католического священника. Даже еще хуже.
Даже еще хуже.
Вот, хотя 19 из 20 стран большой восьмерки, большой двадцатки после 2008 года усиливают протекционистские меры.
Так как, ничего хорошего.
Как вы понимаете, нет. Россия единственное исключение. Вы сейчас скажите, что от этого они так тяжело живут. И от этого в Америке линчуют негров.
Так, Игорь,
ну,
пожалуйста.
Вот, а люди в правительстве, я думаю, есть, но они сейчас на второстепенных ролях.
Меры, вот если из глобальных таких принципиальных, что надо было бы, но что не делается, о чем, кстати, недавно говорилось на одном из заседаний правительства. Знаете, наша экономика с невысоким уровнем конкуренции. И соответствующая программа, там назывались такие слова, потерпела фиаско, крах, и это действительно так. Глава ФАС, Федеральной антимонопольной службы, докладывал об этом. То есть, попросту, развивать конкуренцию. Но в чем проблема? Ну, хорошо, даже если согласились с этим, а такие слова хорошие были произнесены, ну, давайте делать так, чтобы у нас уровень конкуренции был высокий. Это будет, кстати, цены толкать вниз естественным образом. Не обращают, к сожалению, внимания на то, и это тоже отвечает на вопрос, что делать, что у нас больше 50, а точнее от 50 до 60% дел, возбуждаемых по нарушениям антимонопольного законодательства, это дела в отношении органов власти. Получается, я просто вынужден произнести страшную вещь, у нас первый враг конкуренции – государство, власть. А это значит, что если мы согласились, что да, надо заниматься конкуренцией, то надо бороться с этим главным врагом. Значит, надо проводить не показушную, а реальную административную реформу. Я имею в виду показушную, то, что у нас было в середине 2000-х годов. А где административные реформы, там и политические реформы. Вот взаимосвязь получается очень такая, достаточно тесная. Вот, поэтому в экономике это главная конкуренция. Каким образом? Ну, вот я очень кратко постарался.
Да, вот Михаил сказал страшное слово протекционизм, уж так я вынужден зацепиться.
Да.
А вот вступление России во Всемирную торговую организацию, оно конкуренцию разве не повысит?
Да, оно повышает конкуренцию. Оно повышает конкуренцию в данном случае, на самом деле, опосредованно и конкуренцию внутреннюю у нас, но конкуренция с зарубежными производителями естественным образом повышается, потому что, да, импортная таможенная защита снижается. Вот. Ну, это смотря, в общем, как это все дело оценивать, с каких позиций. Я считаю, что стратегически это все-таки благо. Можно делать массу оговорок, можно говорить о том, что мы не модернизировались, отступаем, мы не готовы и так далее. Но
всегда не готовы.
Да, мы 18 лет, пока переговаривались, были не готовы и были бы еще долго. Но этот процесс я все-таки предлагаю оценивать с позиции не производителей, а потребителей. Рыночная экономика, вообще-то, это прежде всего экономика потребителей. И если потребитель выигрывает, то получается, что производитель тоже, в общем, от этого выигрывает. Вот плановая экономика – это экономика производителя, производителей. И до чего она, в конце концов, доходит, мы все видели.
Михаил, право того.
Мы это видели в 92-м году, когда тоже говорили, что производство ничто, а главное, чтобы потребителю было хорошо.
Ему неплохо.
Мы получили волну дешевого импорта, часто даже бесплатного, потому что то, что на Западе выбрасывалось в помойку, как, например, знаменитое пиво «Амстердам», да, это отходы от производства «Хайники», у нас продавалось как пиво. В результате этого у нас действительно появилось много дешевых товаров импортных, после чего потребитель с изумлением обнаружил, что для того, чтобы купить даже самый дешевый импортный товар, нужно где-то работать. А если импорт дешевый убивает производство, то работать оказывается, в общем-то, негде, кроме как на перепродаже тех же самых китайских трусов, там, кроссовок и всего остального. Так что это фраза, которая, в принципе, правильна, но любая вещь, доведенная до абсурда, становится абсурдной.
Абсурдной. Не надо доводить до абсурда.
А вот сейчас в соглашении ВТО как раз... Значит, условия, на которых мы присоединяемся к ВТО, как раз являются абсурдными.
Значит,
во-первых, не 18. Во-первых, реально переговоры шли с 2000 года. Давайте считать, с того времени, когда они шли, не с того момента, как образовалось ВТО. Во-вторых, эти переговоры заключились в систематическом сдаче позиции
России. Когда заявка появилась впервые, это 93-й
год. Заявка была подана сразу, и до 2000 года никто вокруг этой заявки не шевелился ни с этой стороны, ни с той. Только когда умер человек, который понимал, что такое ВТО, и в российском руководстве не осталось людей, которые знают, что это такое, только тогда начался этот раскардаш с ударным вступлением. Нам говорили, что если мы в декабре 2000-го не вступим, то мы все умрем. Потом был 2001, 2002.
Ну, вступили, все. Конституционный суд, я думаю, не остановит ничего.
Конституционный суд известно, как у нас принимает решение. Вот, так что мы вступим к 2020 году, по оценкам отраслевиков, только 4 отраслей, и без влияния кросс-секторального воздействия, и без влияния изменения правил ведения торговых споров. Мы потеряем 0,2 миллиона рабочих мест. Я думаю, что, значит, 1,5 миллиона – это рабочие места, которые существуют сейчас, 500 тысяч, 700 тысяч – это то, что было бы, если бы отрасли развивались прежним темпом. Это машиностроение, сельское хозяйство, остатки легкой промышленности и пищевая промышленность.
Вот я, честно говоря, да, я не понимаю, откуда такая уверенность, что вот мы потеряем, вот все. Как известно, мы вступали на условиях, что если будут серьезные последствия для той или иной отрасли, то мы вправе. Ну, допустим, выяснилось, что те условия по снижению тех же импортных пошлин по тем или иным товарам и услугам приводят к серьезным негативным последствиям в той или иной отрасли, мы вправе принять соответствующее решение. За нами такое. Это одно из важнейших условий, на которых мы вступали. Вы мониторьте, вы смотрите. Вы говорите, 2 миллиона мы теряем, не надо дожидаться. Если вы где-то в какой-то отрасли действительно наметилась такая тенденция, у вас право принять превентивные действия. А мы уже рисуем
у
российских властей.
Российские власти занимаются целенаправленным уничтожением российской экономики, с моей точки зрения, с 92-го года. И они работают в интересах глобального бизнеса. Подождите, дайте мне договорить. И они работают в интересах глобального бизнеса. Потому что все средства нашей замечательной офшорной тусовки, которые правят страной, находятся в западных банках. Ссориться с Западом они не могут. Это первое. Второе. В ВТО есть железобетонное правило. Это достаточно гибкий свод соглашений. Но есть одно железобетонное правило, что повышать интегральный уровень защиты национальной экономики нельзя ни при каких условиях. У нас он в момент вступления будет ниже, чем у Китая. Да, ниже, чем у Китая. Очевидно, какие-то умники думают, что у нас конкурентоспособность выше китайской. А как работает, так сказать, механизм разрешения торговых споров внутри ВТО? Очень просто. Люди, которые участвуют в качестве экспертов и в качестве людей, которые принимают решения, они просто и достаточно сказать, что моей личной заинтересованности нет. В результате председателем этого жюри по делу, связанному с компанией Nestle, был в один из моментов член правления этой замечательной компании. Вот так.
Мне кажется, что главная проблема, знаете, и с Всемирной торговой организацией вступлением, и с тарифами, о которых мы говорили в самом начале, это то, что нет связи между, собственно, интересами населения, избирателей и так далее, и исполнительной властью. То есть исполнительная власть, если люди там не вышли на улицы и что-то такое не сделали, ну, законодательная в данном случае департамент исполнительной власти, такой управляемый, вот пока они не вышли на улицы, она вольна делать, в общем, все, что угодно. Вот в этом смысле некоторые, правда, подозревают, что эти повышения, так сказать, они немножечко отрезвят российскую публику цен там. Но, в принципе, вот, по-моему, главная проблема с этим. И там непрозрачный «Газпром», и вот ситуация с тарифами, которые, может быть, во многих случаях не надо было повышать так, или вообще можно было не повышать, провели эксперимент на полгода, в конце концов, можно было потянуть с этим делом. Кстати, я хотел напомнить, между прочим, еще одну интересную вещь. Оказывается, тут журналисты-то у нас памятливые. Это в «Московском комсомольце» обнаружили, что Владимир Путин предлагал обсудить вопрос о трехлетнем замораживании тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Тоже можно было попробовать, да? Не разорились бы, наверное.
Ну, наверное.
Наверное.
Кстати, хотел бы возразить. Это, конечно, так, в общем, прозвучало. Миллионы рабочих мест и так далее. Но я не услышал, кстати, по поводу того, что я сказал, что если выявляются серьезные негативные последствия для той или иной отрасли у правительства, у властей, есть возможность поправить это положение. Это первое. А второе, сравнение это с началом 90-х годов, когда хлынул дешевый импорт, оно, мягко говоря, некорректное.
Почему?
Вот то, что... Я сейчас объясню. То, что тогда хлынуло, сейчас фактически все производится на территории Российской Федерации. Тогда не было там этого пива, этих чипсов и так далее. Курение
импортное производство на территории
всё
Российской Федерации.
Снижается количество.
Нет, снижается. Кстати, сейчас увеличиваются тарифные квоты, сейчас увеличится обратно импорт. Значит, я, извините, я просто, наверное, непонятно сказал.
Да.
Значит, во-первых, значит, когда уже сейчас выявился большой ущерб российским предприятиям, когда вы тарифы в 5 раз снижаете на ввоз, скажем, живой свинины, и становится понятно, что личные подсобные хозяйства населения становятся нерентабельными, и немодернизированные свинарники становятся нерентабельными, а все остальные просто теряют деньги. Это ущерб. Когда фирма «Атис» приходит в правительство и говорит: ребят, что вы творите? Вот наше предприятие, которое у вас в России производит лифты, нам теперь выгоднее будет возить из Китая, из Европы, это уже выявлено, и правительство уже на это не реагирует никак. Не потому, что оно глупое.
Лоббисты слабые оказались.
Не слабые, другое направление лоббирования. Потому что когда все ваши деньги лежат в моем кармане, вы со мной ссориться не можете.
У нас самый слабый лоббист – это население.
Да,
самый слабый лоббист.
Не лоббист.
А потом дальше идут все остальные.
Вообще продукт переработки в личное благосостояние, в личное, так сказать, богатство наших реформаторов и правящей тусовки.
Что касается сельского хозяйства, которое любят приводить в пример, но почему-то забывают, что у нас объем господдержки теперь возможный сельского хозяйства повышается, как бы такие условия были вступления в ВТО с 3,5 миллиардов долларов ежегодно до 9 миллиардов долларов. А вообще те треть, вот у нас же с момента вступления на треть тарифов снижаются, но до какого уровня они снижаются? Потом 25% в течение 3 лет, а в целом вообще у нас снижение, вот средняя импортная пошлина, да, это 2 с небольшим процентов. Вот и все, о чем мы, собственно говоря, говорили, с 10% до 7 и 8%.
Когда у вас в молочной промышленности рентабельность 5%,
я не договорил. я уже сказал, по объему, собственно говоря, субсидирования сельского хозяйства, вот эти импортные пошлины снижаются фактически до уровня антикризисного, на каком они были 3-4 года назад. Когда мы повышали эти пошлины, теперь мы снижаем вот сейчас. Что у нас 3-4 года назад, накануне той первой волны кризиса, все вокруг разорялось, все. Да ничего подобного не было. Поэтому, ну, мрачная картина, конечно, рисуется, но, на мой взгляд, не соответствующая никакой действительности.
Я напомню слушателям Радио Свобода, что Михаил Делягин у нас в студии, Игорь Николаев, российский экономист известный. И я должен все-таки дать слово кому-нибудь из слушателей, а то на нас обидится. Юрий из Прокопьевска звонит. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаилу Делягину. Да? Будьте добры. Я вот слышал, что Центральный банк России не подчиняется правительству. Вы не объяснили бы это обстоятельство? Спасибо.
Значит, формально Банк России не является даже органом государственного регулирования. Он формально от правительства независим. Но на практике это, мягко выражаясь, не так. В реальной жизни... Значит, Банк России всегда достаточно жестко контролируется президентской властью и находится в действует в теснейшей координации с Министерством финансов, не говоря уже о правительстве в целом. Другое дело, что формально, да, формально это государство в государстве, которое иногда проявляется феерическим образом его независимость. Я не уверен, что денежные власти должны быть свободны от граждан страны и подчиняться глобальным рынкам, а не гражданам страны. Но у нас ситуация такова, что, скажем, когда был банковский кризис 2004 года, он был потому, что 2,5 месяца нарастала паника в банковской среде, и Банк России, и Центральный банк России палец о пальцем не ударил, чтобы это дело остановить. И только когда президент страны прозрачно намекнул публично по телевизору, что если Банк России не начнет исполнять свои обязанности, то у него будет другой председатель, только тогда этот председатель проснулся. Кстати, действующий до сих пор и считающийся вполне успешным. Так что формально, независимо, хорошо это или плохо, это отдельный вопрос, но на самом деле зависимость существует достаточно жестко.
Так, что тут у нас еще? Вот интересуется, что будет происходить с российской пенсионной системой. Ну, как всегда, больной вопрос к экономистам. Сегодня я, кстати говоря, видел свежее сообщение, что на 6 июля намечено совещание по вопросам пенсионной реформы у премьера Медведева, и разработана модель расчета пенсии новая. Возвращается коэффициент стажа, и для получения максимального размера пенсии вроде как для мужчин будет стаж 45 лет, для женщин 40. Вот как это все
оценить? При этом это будет, если чтобы пенсия была 70%. 70% от вашей, от утраченного трудового заработка. А если у вас стаж менее 15 лет, то у вас будет минимальная пенсия, дай бог, если на уровне прожиточного минимума. Не менее 30 лет необходимо для получения 40% коэффициента замещения вашего трудового заработка и так далее. Ну, это все умные сложные слова в переводе на русский. Пенсии не будет.
А пенсионный возраст повышается де-факто, так?
Нет, ну, пенсионный возраст как раз это вводится для того, чтобы не повышать формально пенсионный возраст.
То есть выполнить обещание Владимира Путина предвыборное.
Знаете, ситуация очень простая. Есть проблема абсолютно неадекватной системы обязательных социальных взносов. Когда чем вы беднее, тем вы больше платите. И для бедных, и для среднего класса нагрузка на фонд оплаты труда запретительно высокая, более 39%.
Но есть еще и потолки для тех, кто платит много, с другой стороны.
Вот, все равно. Более 39% для бедных людей – это невыносимая нагрузка. При этом преследовать уклонистов не имеет смысла, потому что это копеечные деньги. Это просто нерентабельно. В результате люди не платят. И, скажем, единый социальный налог, когда он собирался, собираемость падала на 1% пункт в месяц. Я думаю, что сейчас ситуация не лучше. С другой стороны, отсутствует контроль за деньгами пенсионного фонда.
Михаил, но вы же сказали, что бюджет лопается от денег.
Бюджет лопается от денег. А пенсионный фонд, этот фонд внебюджетный, у него дефицит. Вот. И когда у вас вы не решаете две главные проблемы, самые острые, несправедливая система взимания средств, из-за которой
падает их собираемость. Причем бизнес кричит весь, мы готовы платить 15% по плоской ставке, государство не хочет этого, там более богатые люди, вероятно, сидят, чем в бизнесе. И когда вы не контролируете средства пенсионного фонда, знаете, если те особняки, что пенсионный фонд настроил по всей стране продать, то я думаю, что на полгода-то уж на пенсии хватит.
Игорь, ваш комментарий.
На самом деле, то, что сейчас происходит, вот в тех телодвижениях, которые делаются вокруг пенсионной реформы, лично меня очень и очень тревожит. И, как известно, срок 1 октября, представление концепции, совершенно очевидно, что подход вырисовывается такой. Да, формально пенсионный возраст останется таким, но это формально. Реально, то есть, пожалуйста, мужчина или женщина, выходите в 60-55 лет, просто вы не будете получать полную пенсию, а вот если вы хотите получать полную пенсию, то я не знаю, до какого срока, в конце концов, договорятся, или 40 для женщин, 45 для мужчин, или я слышал, там, 33 года, но до чего-то там договорятся. Реально, конечно, это будет повышение пенсионного возраста. Целый ряд вещей, которые уже обсуждаются и которые наверняка будут реализованы. Ну ладно, слово «наверняка» не говорю. Накопительная компонента, скорее всего, прекратит свое существование. Вот на нее давно, конечно, уже позарились. Но вот эксперимент продолжался около 10, ну, больше 10 лет. В конце концов, доходит сведения, что принято решение от нее отказаться. И это жалко. Потому что мы не довели до конца те принципы реформирования пенсионной системы, которые, собственно говоря, реализовывались с начала 2000-х годов, и в результате уходим фактически к прежнему такому котловому распределительному методу. Плюс целый ряд еще таких вещей, весьма симптоматичных, ну, допустим, хотят по полной, чтобы самозанятое население тоже платили взносы. Но меня поразило, допустим, в расчетах сумма, которую хотят взять, вот если выведут нянь, репетиторов, таксистов, 480 миллиардов рублей до 2018 года с этой категории хотят взять. Ну, по-моему, я не знаю, ну, вы не возьмете такие деньги. Но все это означает реально то, что система в очень большом дефиците. Да, формально немногим более 1 триллиона рублей из бюджета, федерального бюджета идет туда. Но смотрите, ведь это не то, что я назвал, это не принципы, не механизмы функционирования. Это или стаж, или какое-то самозанятое население. То есть по существу реформированием принципиальной пенсионной системы не занимаемся. А вот пытаемся найти вот такие вот...
Ну, то есть
вот...
заткнуть дыру. Да. Давайте еще один звонок. Тут Анна Алексеевна из Химок, пожалуйста.
Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот я сейчас звоню по какому поводу. Я пенсию получаю всего только 7 тысяч вместе с инвалидностью и вместе с лекарством. Сколько получаю лекарств? Мне 77 лет будет. Я инвалид второй группы, проживаю одна. Вот сегодня сломалась у меня в унитазе. Пришел ко мне делать 311 рублей. Понимаете, прибавили квартплату. Капремонт 788 рублей. Прибавили мусор. Я живу одна. Был 41 рубль, сейчас 47. Понимаете? И вот на что жить? Я дам за квартиру, на что жить. И ничего никто никого не волнует. Абсолютно.
Понятно. Михаил, вот, кстати говоря, история с капремонтом – это интересная история. Партия «Единая Россия» тут активно проталкивает решение через Государственную Думу, чтобы люди теперь сами платили за капремонт, вот вносили эти суммы. Такое впечатление, что в Химках уже опередили законодательство.
Значит, во-первых, эта идея сама по себе есть. Она в жилищном кодексе, и она продвигается. Но...
А как быть с деньгами, которые вот вносились там годами? Сказать, и это, не исполнен этот капремонт.
Это ваша проблема.
А,
вот так. Деньги ваши будут наши. Но здесь еще другая есть идея. Идея есть еще круче. Создать фонд капитального ремонта, на который будут собирать деньги у всех, а потом распределять их...
Из Москвы, естественно.
Ну, я думаю, что регионы тоже оттянутся. Регионы тоже с большим удовольствием, так сказать, погреют руки на этом фоне.
То есть здания построят, красивые машины.
Купят... Нет, капитальный ремонт.
Не-не-не, фонд сам будет.
Ну, административные расходы святое. И я думаю, что фонд капитального ремонта будет сидеть в зданиях еще лучше, чем пенсионный фонд. То есть мы увидим новый
виток. То есть он начнет с капитального ремонта самого себя.
Да, ну надо же где-то сидеть.
В общем, 7 тысяч так и будет.
Нет, будет меньше.
Из которого будут выносить наши слушательницы.
Будет меньше, на самом деле.
Вот что касается этого очень больного вопроса. В недавнем интервью российской газете новый министр труда и социального развития Максим Топилин, я дословно запомнил, что сказал: задача бедности пенсионеров решена. Вот я прочитал раз, перечитал, ну ничего себе.
Интересно, они бедны, задача решена.
Задача бедности пенсионеров решена.
Успешно.
Вот, отвечаю.
Успешно.
Да, можете посмотреть. 27 июня, интервью российской газете, министр Топилин. Аргументация. Аргументация оказывается следующая. У нас минимальный прожиточный минимум пенсионера за первый квартал, недавно обнародованный, 2-3 дня назад, 4993 рубля. Почему решена задача... бедности пенсионеров, потому что там, где пенсия не дотягивает до вот этих 4993 рублей, там во всех регионах введены субсидии. То есть, если у нас не получает меньше, чем вот эти вот 5000 рублей, значит, нету бедных среди пенсионеров. Все. Задача решена.
Министр безграмотен, он не знает трех вещей. Он не знает, во-первых, чем бедность отличается от прожиточного минимума, который даже не нищета, а еще хуже. Во-вторых, он не знает, что прожиточный минимум разный в разных регионах, и даже разный в разных частях одного и того же региона очень часто. И, соответственно, вы формально можете получать и 6 тысяч рублей, но в соответствующих условиях вы не сможете на них выжить. Ну и в-третьих, что прожиточный минимум современный по уровню калорийности, он сопоставим с пайком немецких военнопленных в сентябре 1941 года. Так что вот такое отношение нашего государства к российским гражданам, которое можно сравнить с отношением проклятого сталинского режима к немецким военнопленным в одной из самых скверных периодов
войны.
Надо
сказать, что 80% немецких пленных, взятых под Сталинградом, умерли, в том числе от голода.
Они умерли из-за ослабленности.
Последняя просто деталь. Вот Дмитрий Медведев побывал на Дальнем Востоке и сказал, что нужно продумать вопрос о строительстве моста на Сахалин. А кто? Актуальная тема.
Это еще Гоголь описал. Манилов тоже мечтал о таком, знаете, хрустальном мосте. Все будут сидеть рядышком и пить чай, и смотреть на него, и любоваться. Большая разница. Господин Манилов не мечтал о том, как он будет пилить деньги на строительство этого хрустального моста.
Изменила бы жизнь на Сахалине, сказал Дмитрий Медведев. Игорь, ну, может быть, мост все-таки не самая актуальная сегодня тема?
Ну, ответ очевиден. Ну, конечно. Ну, о чем? Мы вот только что говорили, да, о вот этих менее 5000 рублей.
Нет, рабочие
кстати,
места.
Министр понимает, что прожиточный минимум разный в регионах, но эта разница небольшая. Вот, ну, что тут говорить? При таком минимуме такие стройки, ну,
это издевательство, это убийство людей. Это убийство людей в прямом смысле слова.
Да, я бы добавил, что еще и на больных детей у нас собирают частным образом, вместо того, чтобы государство занялось вот этим делом. Спасибо. Гостями московской студии «Радио Свобода» были российские экономисты Игорь Николаев и Михаил Дельфин.